Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня пятница, 14 октября. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о завершении уборочной кампании в Аббатском районе. Далее рубрика «Календарь Победы». Затем ветеринарная служба предупреждает об опасном заболевании домашних животных. Завершение объявления, реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Дела крестьянские. Аграрии района подводят итоги уборки урожая. Завершение уборочной кампании в сельскохозяйственных предприятиях – значимое событие для Аббатского района. Трудовые коллективы вновь подтвердили свою готовность справиться с любой задачей. К началу октября удалось не только собрать весь урожай, но и увеличить его объем по сравнению с 2015 годом. По словам начальника управления сельского хозяйства Валерия Соловейко, в этом году благодаря жаркой и в меру дождливой погоде аббатские аграрии смогли значительно раньше приступить к уборочной кампании.
В этом году уборка началась с 30 июля, немного пораньше, чем в прошлом году. Мы с 4 августа начали уборку гороха, в этом году озимую пшеницу. Первый начал уборку луч. Хотя входили в уборку недружно. Постепенно подходили озимые, зерновые культуры, зернобобовые, то есть горох. Мы вошли в уборку недружно. Ну, во-первых, потому что была июньская засуха, и вот подгон, который пошел еще был не созревший. И раньше всех приступили, если так можно сказать, в полную мощь, это восход агро. Начали с ячменя молотить уже, в общем-то, всеми комбайнами приступили. Остальные предприятия работали не в полную силу. Даже и племзавод юбилейный выпустили сначала из 15 только всего 5 комбайнов. Молотили порядка, наверное, 10 дней 5 комбайнами. Поэтому практически до половины уборки у нас быструшинские были в лидерах по процентам. Потом начали догонять другие предприятия. Ну и вот завершали уборку ЗАО «Велес». В этом году мы получили в оловку 70 тысяч тонн первоначального приходовом весе. В прошлом году у нас урожайность была 15,1 центнера с гектара. В этом году выше, хотя если взять в разрезе предприятий, по всем предприятиям ниже урожайность. У Быструшинского выше, чем в прошлом году. И район получился выше. На 2 центнера с гектара мы собрали урожай выше. Ну, почему в Струшинском выше оказался урожай? Ну, во-первых, они применили побольше удобрений, обработали с осени больше зяби. Если говорить про самую большую воловку, конечно, она пока остается в Быструшинском. Почти 27 тысяч тонн они собрали, вторые по валовому сбору зерна хозрасчетное подразделение Аббатское, 20 582 тонны, ну и остальные пониже. Самая высокая урожайность у Колесникова, 20 с небольшим центнером с гектара, самая низкая ЗАО «Велес», это 10 с небольшим центнером с гектара.
Как говорит Валерий Викторович, в этом году в хозяйствах района заготовлен неплохой семенной фонд.
Ворох семян засыпали в полном объеме. Засыпано, в общем-то, за счет племзавода юбилейный, Быструшинская. В общем-то, практически все. Ну вот, есть вопросы еще по ЗАО «Велес». Сейчас ведется работа по сортировке, по доведению семян до кондиции. В основном по всхожести все у нас семена, в общем-то, проходят. Только нужно вовремя отсортировать, вот именно убрать сорняки.
Зяби в районе обработано более 85%, но если позволит погода, то работы в поле продолжатся.
Но вот на сегодняшний день мы остановились с обработкой, пока остановились. Я надеюсь, что еще сможем мы пахать, а сейчас только подморозит. Где-то немножко пахать сможем, дисковать, культивировать, конечно, уже нет. 85,6% по району зяби обработано. Это составляет 35 394 гектара. Ну что, неплохо здесь поработали. Быстроушинская. 99% зяби, это 18 420 гектар. Хозрасчетное подразделение Абатское 90 с небольшим процентов, 9 500. Ну и, в общем-то, начали уже догонять Болдырева, Колесников. Ну, не успели догнать, более 50%. Есть еще у них работа, ну, будем пробовать. Ставим технику на хранение, уже все практически комбайны поставили, посевную технику. Сейчас идет дефектовка, вот именно ремонт, подготовка уже к будущему урожаю. Ну и, что я говорил, работаем с семенами.
А по мнению главного агронома района Сергея Глебова, завершить уборочную кампанию и получить неплохие результаты абатские хлеборобы смогли благодаря слаженной и кропотливой работе, высокому профессионализму, самоотверженности и грамотной организации деятельности коллективов.
Лучшие наши комбайнеры, это в каждом хозяйстве есть, и были, и будут. И Восход Агро, это такие, как Печоркин, Шершов, Федор Юрьевич, ну и другие, которые нынче отличились на уборке урожая, они и Рагон добиваются высоких урожаев на уборке зерновых, зернобобовых культур. Такие комбайнеры, как Долгий Сергей Юрьевич, Пасхалько Болдыревский, Полосов Александр Валерьевич с этого же хозяйства. Остальные комбайнеры также стараются и работают хорошо. И у Колесникова Александра Владимировича хорошие комбайнеры, и Прокопьев. Ну, в общем, все комбайнеры, какие у нас в районе есть, они отдают все силы и отдавали, и отдают уборке урожая. Благодаря им сегодня у нас закончена уборка урожая. Результат в этом году превышает прошлогодний, то есть более 70 тысяч намолотили зерна. Урожайность 17,5 центнеров с гектара получилась. Это достойный вклад. Если говорить по рейтингу по другим районам области, то мы занимаем по валовому сбору зерна 7 место. По урожайности мы находимся где-то порядка 10-11, то есть в середине из 22 районов. Если сравнивать ближайшие районы, у нас и урожайность, и выше валовый сбор, таких как Сладковский, Сорокинский, Виколовский. Урожайность выше, чем в Казанском районе. Поэтому, я думаю, жители Абатского района должны гордиться нашими земледельцами, нашими комбайнерами, нашими механизаторами, нашими водителями, которые получают такие результаты.
Напоминаю, у нашего микрофона были начальник управления сельского хозяйства Валерий Викторович Соловейко и главный агроном управления Сергей Алексеевич Глебов. Мы поздравляем аграриев с завершением уборочной кампании и желаем всем трудовым коллективам сельхозпредприятий новых трудовых побед. Рубрика «Календарь Победы». «24 октября исполняется 75 лет со дня начала Тульской оборонительной операции. И сегодня директор Абатского краеведческого музея Ольга Коновалова расскажет об этой памятной дате в военной истории Российского Отечества».
В 20-х числах октября 1941 года на Тульском направлении, ровно как и на всем фронте Московского стратегического направления, для советских войск сложилась тяжелая обстановка. Фашистские армии, хотя и несли большие потери, продолжали рваться к Москве. Учитывая создавшуюся серьезную угрозу Москве, Государственный комитет обороны и Ставка Верховного Главнокомандования по указанию Центрального комитета ВКПБ приняли энергичные меры к организации решительного отпора врагу на рубежах в 100-120 километров от Москвы. Войска резервного и западного фронтов были объединены в один западный фронт. На его усиление срочно перебрасывались значительные силы, как из резерва Ставки, так и из других менее активных участков фронта. Одновременно с этим Ставка и фронтовое командование приняли меры по организации обороны на флангах севернее Москвы и в районах Тулы. При этом Ставка исходила из следующей оценки важности Тульского направления. Тула являлась одним из важнейших административных и экономических районов нашей страны, центром металлообрабатывающей и оборонной промышленности, крупным железнодорожным узлом и важным оперативно-стратегическим узлом обороны на южных подступах к Москве. К 23 октября 1941 года 50-я армия, защищавшая Тулу, имела в своем составе 6-ю гвардейскую, 154-ю, 194-ю, 217-ю, 258-ю, 173-ю, 260-ю, 279-ю, 290-ю, 299-ю стрелковые дивизии, 31-ю, 41-ю кавалерийские, 108-ю танковую дивизии и занимала оборону на участке от реки Упа до Мценска. Соединения армии имели большой некомплект личного состава, были сильно утомлены предыдущими упорными оборонительными боями и при отходе потеряли почти всю штатную и приданную артиллерию. Но и в этих условиях войска армии должны были отразить наступление фашистов и ни в коем случае не отдать врагу Тулу. Задача 50-й армии была в период с 24 по 30 октября 1941 года отвести свои силы на рубеж Богучево-Плавск, где организовать прочную оборону, не допустив дальнейшего продвижения противника к Туле. Немецкое командование, уверенное в том, что войска Красной армии, действовавшие перед группой армий «Центр», разгромлены, и советское главнокомандование израсходовало все свои резервы, приказало войскам группы армий «Центр» одновременно с уничтожением советских частей, окруженных в районе Вязьмы и Брянска, продолжить наступление на Москву. Однако между расчетами гитлеровского командования и его стремлением как можно скорее занять Москву в сложившейся обстановке были большие расхождения. Фашистские войска оказались в таком положении, что выполнять одновременно все задачи они не могли. Вторая танковая немецкая армия, действовавшая на Тульском направлении, оказалась не в состоянии обеспечить свой открытый правый фланг и прикрыть свои коммуникации. Поэтому гитлеровскому командованию в ходе наступления приказало 2-й танковой армии вместо Тулы наступать на Елец. Этим гитлеровское командование стремилось закрыть от ударов наших войск правый фланг 2-й танковой армии и правое крыло группе армии «Центр». Упорное сопротивление войск Брянского фронта вынудило противника перегруппировать свои силы на правом крыле группы армии «Центр» и на некоторое время задержаться и возобновить наступление на Тулу в новой группировке, когда наступление 4-й и 9-й армии уже захлебнулось. Единственная дорога, по которой немцы могли двигаться на Тулу – шоссе «Орел-Тула». Была малопригодной для движения тяжелых машин и танков. Через несколько дней была окончательно разбита. И наши войска взорвали при отходе все мосты и на более узких местах заминировали обширные участки местности вдоль дороги. Немцам с трудом приходилось обеспечивать подвоз снарядов горючего войскам. Для этого приходилось сооружать настилы длиной в несколько километров из бревен. Эту вынужденную паузу в наступлении фашистских войск наше командование использовало для приведения войск армии в порядок и организации обороны на дальних и ближних подступах к Туле, а также обороны в самом городе. 23 октября 1941 года гитлеровцы возобновили свое наступление на Тульском направлении, нанося удары моторизованными корпусами вдоль шоссе Мценск-Тула. В первом эшелоне у противника наступала 3-я танковая дивизия, по своим силам значительно превосходившего наши части, оборонявшиеся на этом участке. 24 октября 1941 года командование 50-й армии отдало первый приказ об организации обороны подступов к Туле и самого города. Командование было решено оборонять занимаемые позиции по рекам Ака и Зуша на участке Березово-Домценска силами 5 стрелковых дивизий, 1 запасного стрелкового полка, 2 кавалерийских дивизий и 1 танковой бригады, а также удерживать Белев. Учитывая, что фашистские войска вероятнее всего будут наступать на Тулу вдоль шоссе Мценск-Плавск-Тула на левом фланге армии, вдоль железной дороги Лихвин-Тула на правом фланге и в центре из района Белева на Крапивину и Тулу, командование армии организовало более глубокую оборону на этих направлениях. Войскам 50-й армии пришлось организовывать оборону поспешно, при небольшом количестве артиллерии и минометов и большой некомплектности стрелковых частей соединений. Трудности в организации обороны усугублялись в наступившей осенней распутицей. Грунтовые дороги от часто выпадавших дождей испортились. Войска и транспорт продвигались по ним с большим трудом. Маневр силами, средствами и резервами стал почти невозможным. Нарушился планомерный подвоз материальных средств. В некоторой степени облегчало действие наших войск организацию обороны наличие таких водных рубежей, как река Ака и Упа со множеством их притоков. Наши малочисленные и слабо вооруженные части, опираясь на водные рубежи, которые усиливали занимаемые ими позиции, отражали атаки во много раз превосходившего их врага и сдерживали, тормозили его продвижение. Неоценимую помощь нашим частям и соединениям оказывали жители Тульской области. Они не только помогали строить окопы, траншеи, возводить противотанковые препятствия, но и, организовав партизанские отряды, своими дерзкими действиями создавали тяжелые условия для фашистских захватчиков. Противник прорвал оборону 25 октября. Он предпринял наступление по всему фронту. Передний край обороны дивизии проходил по окраинам населенных пунктов и по высотам, то есть по наиболее выгодным рубежам, с которых хорошо контролировались пулеметным, минометным огнем и приданной и поддерживающей артиллерии вероятные пути движения противника. Перед передним краем располагалось боевое охранение. В частях в самой дивизии создавались вторые эшелоны. Недостатком обороны было отсутствие своей артиллерии и необходимого количества поддерживающих средств. Из-за небольшой численности стрелковых частей в качестве пехоты обороны использовался личный состав артиллерийского полка саперного батальона и батальона связи. Гитлеровцы спешили. По свидетельству Гудериана, все танки 24-го танкового корпуса были сведены в одну группу и вместе с пехотным полком «Великая Германия» образовали авангард, который был брошен на Тулу. Утром 29 октября гитлеровцы возобновили наступление с целью развития успеха на Тулу. Танки вели бешеный огонь. Погорские храбрецов, автоматчики, спешившиеся с танков, также открыли огонь на оборонявшихся. Но и это не сломило воли наших бойцов к сопротивлению. Они приняли этот столь неравный бой. Вражеские автоматчики уничтожались огнем и стрелкового оружия. Танки противника поражались артиллерийским огнем, бутылками с горючей смесью, связками гранат. Сопротивление советских воинов оказалось столь внушительным, что вражеские танки откатились назад и больше не смели подходить к переднему краю обороны полка. Немцы наступали. Враг подошел к окраинам Тулы, но его встретили огнем наши части, оборонявшие подступы к городу. Дальнейшее продвижение гитлеровцев было приостановлено. Чтобы сломить сопротивление наших обороняющихся частей, гитлеровцы бросили на них авиацию. После авиационной подготовки немецкие танки возобновили атаку. Однако и на этот раз танковая атака гитлеровцев захлебнулась. В результате упорного сопротивления доблестные защитники Тулы сорвали расчеты гитлеровцев на захват города сходу. Фашисты стояли у стен прославленного города оружейников. Враг продолжал отчаянные попытки сломить сопротивление доблестных его защитников, но встретил ожесточенное сопротивление. Тула устояла. Враг не прошел на Москву с юга. Туле присвоено звание «Город-герой».
О Тульской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны рассказала директор Абатского краеведческого музея Ольга Юрьевна Коновалова. Будьте бдительны! В районе зарегистрированы два случая бешенства животных. Главный ветеринарный инспектор Абатского района Петр Благовестный предупреждает абатчан об опасном заболевании домашних питомцев.
Бешенство – это вирусная болезнь животных и человека, которая характеризуется признаками полиэнцефаломиелита и практически всегда заканчивается летально. Смерть наступает от паралича дыхательного или сосудодвигательного центра. И до сих пор это заболевание остается значимой медицинской и экономической проблемой. Ежегодно в мире от бешенства погибает более 1 миллиона животных. Основная часть летальных исходов происходит из-за недопонимания риска контакта с животными, приводящего к инфекции. Резервуаром вируса – бешенство в основном источником на территории России являются дикие плотоядные, прежде всего лисы, янтовидные собаки и волки. Больные животные выделяют вирус, как правило, со слюной. Человек может заразиться при укусах и ослюнении. Определенную опасность также могут представлять молоко и моча. Заражение может произойти даже через незначительные, практически незаметные повреждения на коже. Инкубационный период продолжается в среднем от 2 до 8 недель, зависит от вида, возраста, чувствительности животного, а также количества и характера ран, нанесенных больными животными. Самой большой степенью риска для человека являются бродячие собаки, поскольку прививки от бешенства у них, в отличие от домашних, отсутствуют, поэтому любой контакт с ними для человека не только нежелательный, но и опасен. Если неприятность все же произошла и человек оказался укушен псом, то проводится специфическая профилактика вакцины против бешенства. А за собаками, укусивший человека, наблюдают в течение 10 дней с целью выявления симптомов заболевания. У заболевшего животного может измениться поведение, проявляет чрезмерную агрессивность или ласка. Во втором случае собака ни на шаг не отходит от хозяина. старается излизнуть незащищенной одеждой участки тела, руки, лицо, ноги. В этот момент вирус находится в слюне, поэтому при обнаружении изменившего поведения своего питомца следует немедленно обратиться в ветеринарную службу. Диагноз заболевания может быть поставлен только лабораторным методом, причем исследование на бешеных проводится немедленно, а о его результатах в обязательном порядке сообщает главный госинспектор района. Города. В Абатском районе с начала года были зарегистрированы два случая бешенства. Это 11 июля 2016 года в село Банников на частном подворье Харитонова, а также 5 сентября 2016 года в село Бострухов в частном подворье Мектибаева. Источник заражения в обоих случаях не установлен. Постановление губернатора Тюменской области, налажен карантин. Ветеринарная служба района разработана карантинные мероприятия, и они выполняются. На ветеринарную службу района возложен контроль за ситуацией по бешенству, просветительная работа по профилактике бешенства. В осуществлении мероприятий по борьбе с опасной инфекцией, кроме ветеринарной службы, принимает участие медицинское, экологическое, органы лесное и охотничье хозяйство, МВД и так далее. Для предупреждения заноса благополучных местных болезней вводят карантин всех ввозимых животных, особенно кошек и собак, диких животных, предназначенных для зоопарков и живых уголков. Ветеринарная служба района напоминает, что только своевременный и полный курс вакцинации против бешенства поможет предотвратить заболевание. Берегите свое здоровье. При контакте, укусе бродячими собаками, кошками или дикими животными звоните по телефону 51678 51740.
Напоминаю, у нашего микрофона был главный ветеринарный инспектор Абатского района Петр Михайлович Благовестный с информацией о бешенстве домашних животных. Управление МЧС по Тюменской области предупреждает.
Береги свой дом от пожара. Замените ветхие электросети. Доверяйте монтаж только специалистам. Опасно заменять перегоревшие плавкие вставки в предохранителях пучками проволоки. Завязывать провода в узлы. Соединять их скруткой. Заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки. Нагревательные приборы устанавливайте только на подставки из негорючих материалов. Не оставляйте включенные приборы без присмотра. Не используйте самодельные нагревательные приборы. Не оставляйте детей без присмотра в комнате с включенными электроприборами. В случае загорания изоляции электрических проводов, в первую очередь необходимо обесточить электропроводку и только потом приступать к тушению, используя для этого воду или песок.
Берегите свой дом от пожара. Не разрешайте пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста, лицам, не контролирующим свои действия и не знающим правил пользования этими приборами. Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к газовому прибору. При этом не пользуйтесь открытым огнем и электричеством. Срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону 04. Проветрите помещение, открыв окна и двери. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха. Проверку и ремонт газового оборудования проводят только специалисты. Не оставляйте газовую плиту без присмотра. После приготовления пищи закройте кран. Помещение с газовыми приборами непригодно для сна и отдыха.
Для предотвращения пожара к полу возле печной топки приколотите металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. Перед началом отопительного сезона проверьте исправность печи и дымохода. При кладке печи сделайте противопожарные разделки, отступки от горючих конструкций. Очистите дымоходы от сажи. Дымоходы комнатных печей не реже одного раза в 3 месяца, а кухонных плит и котельных не реже одного раза в месяц. Замажьте трещины глиняно-песчаным раствором. Побелите дымовую трубу на чердаке и выше кровли. Не допускайте перекала печей. Топите печь 2-3 раза в день по часу-полтора. Не применяйте при растопке печи легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра.
При пожаре не допускайте паники. Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 01 абонентам мобильной связи 112. Выведите на улицу детей и престарелых. Отключите электрические и газовые приборы. Попробуйте потушить огонь. Используйте для тушения воду, землю из цветочных горшков, стиральный порошок, плотную ткань. Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь. При выходе из квартиры защитите от дыма глаза и органы дыхания респиратором, ватно-марлевой повязкой или смоченным водой куском ткани. Двигайтесь ползком или пригнувшись. Внизу меньше дыма. Накройте голову и тело мокрой тканью. При невозможности выбежать по лестничным маршам, используйте незадымляемую лестницу. Если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите «Пожар!».
Далее реклама на радио «Абатский вестник». Милые дамы, только один день, 23 октября, в районном доме культуры с 9 до 19 часов состоится ярмарка новой коллекции шуб и кожаных изделий. Сдай старую шубу и получи скидки на новую до 40 тысяч рублей. Приглашаем за покупками 23 октября с 9 до 19 часов в районный дом культуры.
Это же мой первый бал, а потом будет второй, третий, правда?
Конечно, будет, Наташенька, и пятый, и десятый. Ведь вы только начинаете трудовую жизнь, еще много баллов у вас впереди. Для страховой пенсии вам нужно будет не меньше 30 баллов.
Страховая пенсия – основной вид пенсии в России. Она формируется в пенсионных баллах. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Больше баллов – выше пенсия. Пенсионный фонд России.
И в завершение выпуска информация от синоптиков. Завтра, в субботу, 15 октября, за окном пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха под утро минус 2, минус 6 градусов, днем минус 1, минус 2. Ветер будет дуть северный со скоростью 2-3 метра в секунду. Воскресенье, 16 октября, облачно с прояснениями, осадков синоптики не обещают. Темное время на термометрах минус 6, минус 10 градусов, светлое минус 2, минус 5. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. В понедельник, 17 октября, значительная облачность, утром морозно минус 10 градусов, днем потеплее до минус 3. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. И во вторник, 18 октября, пасмурно и без дождя и снега. Дневная температура воздуха минус 2, минус 3 градуса, ветер также будет дуть юго-западный 2-3 метра в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго, приятных вам выходных дней и до встречи во вторник.